Тема сегодняшней проповеди – древо жизни. Древо жизни наших дней. Давайте обратимся к Священному Писанию, прочитаем два текста, притчи 11 глава 30 стих. Плод праведника – древо жизни. Кто такой праведник? Кто старается жить по правде? Пусть не всегда получается, но он старается жить по правде Слова Божьего, Священного Писания. Написано, и плод такого человека – древо жизни. Второй текст из последней книги Библии, книги Откровения, 2 глава, 7 стих, где сказано, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Аминь. Что объединяет эти два текста? Упоминание о древе жизни. Древо жизни. О нем мы читаем, как мы знаем, в начале Библии, в конце Библии и, оказывается, в книге притч в середине Библии. Давайте вспомним о том, когда впервые стало известно о древе жизни. Рай на земле. Именно в этом пространстве, в пространстве райского сада, возникло первое упоминание о древе жизни. Мы читаем в Священном Писании о том, что это книга Бытие, 2 глава, 8-9, 15-17 стих. «И насадил Господь рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево». Обратите внимание, кто насадил? Бог. Бог предстает здесь как? Садовник, как по-нашему дачник. Вот, Бог насадил. Почему он этим занимался? Ведь мы читаем, что, как написано у Иоанна в Евангелии, все через него начало быть, без него ничего не начало быть. И первая книга Бытие свидетельствует о том, что он творил все словом. Бог сказал, возник свет. Бог сказал, и возникла твердь, вот, возникла суша, возникла зелень травная, возникли животные. Он творил, и по слову его, невидимые нами силы, сила Духа Животворящего, может, ангельские силы. Но все силы приходили в движение. И как президент сказал, и еще напомнил, что будет, если его поручение не исполнят, в последнее время все чаще так и хочется слышать все эти регулярно неисполняемых некоторых указов президента, да, проходят года, а указания не исполнены. Хочется слышать о том, что будет, если не будет исполнено. Но силы небесные знают, что если Бог сказал, надо делать не из наказания, потому что это предназначение жизни. В этом, братья и сестры, есть духовный смысл жизни верующего в Бога человека. Я делаю так, потому что Бог сказал. И не потому, что за это будет наказание. И не потому, что за это будет награда. Потому что так хорошо. И когда Бог творил, его творение заканчивалось итогом. Хорошо. Весьма. Очень хорошо. Мы видим, что Бог не просто словом, а своим действием насаждал Эдемский сад. Эдемский сад, Эден, если дословно, это особое место жительства человека. Бог не просто сотворил человека. Он сотворил семью. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их. И дал им, кстати, 7 поручений. Ну, сначала он дал человеку поручение плодиться. Он был еще один. Адам. Размножаться. Ну, Адам тогда не имел сомнения, он возник в мире, в котором только Бог. Вот вы можете представить? Мир, в котором сразу Бог. Говорят, Адам родился без пупка. Почему? Потому что пупок связывает с матерью, да? Вот. Ну, по логике, да? Адам был сотворен из праха земного, написано. Прах – это дословно сухая земля. Сухая земля ничего не может воспроизвести, а влажная может. Возьмите горсть земли влажной, положите там, не обязательно что-то прорастет, потому что в ней есть жизнь. А вот в сухой земле ничего не может, пустыня. Но когда сухая земля, прах, соединился с Духом Божьим, возникла жизнь. Человек. Стал человек душой живой. Кстати, косвенно это свидетельствует о том, что у Духа Божьего те же свойства, что в физическом мире у воды. И у Иоанна сказано, кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие. Да? Поэтому Дух Божий, соединившись с сухой землей, породил человека. И ему было сказано, 5 поручений, плодиться, не знаю как, но Адам и не сомневался, но значит будет какой-то способ размножаться, наполнять землю, владычествовать, обладать ею, обладать, управлять, то есть обладать, и владычествовать над кем? Над животным миром. Владычествовать – это мудро управлять. Бог – владыка. Когда мы вспоминаем, что истинный владыка – это Бог, мы понимаем, что владычество – это ответственное, мудрое управление. Для чего? Чтобы жизнь продолжалась. Бог есть жизнь, даятель жизни. Поэтому Иисус Христос учил обращаться к Нему как к Отцу, напоминая о том, что помимо того, что Он Вседержитель, Святой, Всемогущий, Он даятель жизни, той жизни, которую ты и я проживаем. И это напоминание нам, друзья, помнить о том, что наша жизнь, ну то, что мы называем нашей жизнью, на самом деле дана нам во временное пользование. Это Его жизнь, да, которая дана нам в пользование. Для наиболее разумного, эффективного, успешного пользования. Вот. И притча о талантах нам об этом напоминает. Каждому дано, каждому что-то дано, прежде всего жизнь, время, разум. И, в течение, и благодаря этому в течение времени, используя разум и проживая жизнь, можно принести плод, результат, конвертировать это в нужные, благие, добрые дела, монетизировать в том числе. Но вернемся к нашей теме. Мы знаем, что Бог насадил сад для человека. Он создает для него условия. И когда он насадил сад, а сад это было пространство, где все было и ничего за это не было. Идеальная экосистема. Можно сказать, что это усадьба, это наследие, где был оптимальный климат, где написано всякое дерево приносило плод, то есть питанием был человек обеспечен, защищенное место было. Вот. И когда Бог насадил, Он дал еще 2 поручения: возделывать и хранить. Итак, мы видим, что человек был создан Богом. И Он насаждает для него пространство жизни. В этом есть великая мудрость и истина. Бог дает условия жизни. И у каждого изначально те условия жизни, которые должны развить, ну, сейчас говорят, потенциал человека. Нам кажется, они несправедливыми. Но да, после грехопадения написано, что условия для всех не идеальны. Но если человек верит в Бога и под его руководством управляет своей жизнью, то Бог насаждает для него свой сад. Насаждает не сам вместо него, как было первый раз, насаждает вместе с ним. Написано, мы соработники у Бога. Насаждает вместе. Но в чем истина? Бог создает условия для того, кто принадлежит ему. И вот мы читаем дальше. Насадил Господь рай в Эдеме на востоке, поэтому дачники, огородники, утешьтесь. Вот. Первым садовником, огородником был Господь Бог. Поэтому помните об этом, но не замещайте садом Бога. 6 дней работайте, делайте дела твои, а на 7-й день Господь Бог почил. Не заменяйте. Иначе то, что вы вырастите, не вырастет. И то, что насадите, не произведет плода. Написано, все должно успокоиться, вы и ваша земля. Не тревожьте вашу землю в 7-й день, она Божья. Кстати, написано, Господня земля и все, что наполняет ее.
Это мы думаем, что это наше, мы этим распоряжаемся. На самом деле это Господня земля, даже если она у тебя в собственности. А мы у Бога арендуем все, чем владеем. Да? По благодати. Для мудрого управления. Поэтому не тревожьте его землю в седьмой день. Идите в церковь. А если не можете, то подключайтесь онлайн к своей церкви. Или читайте Слово Божие, поклоняйтесь Ему. И вот мы читаем: насадил Господь и произрастил Господь из земли всякое дерево. Заметьте, приятное на вид и хорошее для пищи. Бог любит красоту, как сегодня мы сказали, эстет. Приятное. И потом он эту часть делегировал женщине. Женщины стали отвечать за приятное на вид, а мужчины за приятное на вкус. Это он развел вот эти способности. Почему всегда? Вот, это удивительно, да. Мужчина, он от земли, из праха земного, ему понятно все в категориях земных измерений. Вот. А женщине надо, чтобы было красиво, чтобы видно было хорошо. Да? Вот. Мужчина смотрит на функциональность, чтобы работало, да, было надежно, исполняло свою функцию, но ей надо, чтобы было красиво, ей не важно, что дверь при этом не будет закрываться. Вот. Но будет же красиво, да? Заметьте, в Боге можно объединить все это. Приятное на вид и на вкус. Но для этого надо находить согласие в Господе. Потому что Он объединяет себя. Бог сам есть создатель красоты, гармонии. И вот такое было жилье. Правда здорово, да? Бог сам сделал, насадил, можно сказать, ремонт сделал. И просто создал человека и посадил, и насадил туда. Как хочется, чтобы это было. Да, это было в раю. Но благая весть говорит о том, что всех верующих ожидает такое место. Но другой уже рай. Рай в новом городе, который называется Небесный Иерусалим, который теперь называется раем, и куда уже, который пополняется постепенно верующими в Иисуса Христа. Но об этом позже. И дальше мы читаем: Он насадил все для человека, и мы читаем древо жизни посреди рая. Древо жизни. Вот первое упоминание о древе жизни. Заметьте, Бог создал человека, ну вот как мы с вами, в теле, в духе, в душе и в теле. В духе человек был в контакте с Богом. После грехопадения эта способность понимать Бога стала затухать. И мы знаем, что после грехопадения Адам и Ева, они продолжали поклоняться Богу. Дети даже их приносили жертвы, даже конкурировали, чья жертва лучше. То есть они поклонялись Богу, но они стали все меньше и меньше Бог понимать. Сегодня в Иисусе Христе Бог дал нам эликсир жизни. Все необходимое для того, чтобы повернуть этот процесс вспять. Из затухание Бога познания обратиться к росту Бога познания. Но в Духе Божьем человек, соединяясь с Духом Божьим, когда у нас есть свой Дух, и когда мы обращаемся к Господу, Он возрождается. Это как, знаете, у человека невозрожденного свыше, не обращенного к Господу, у него Дух есть, но он... Это, знаете, как труба, к которой не подключена вода. Вот есть, но через нее ничего не происходит. И поэтому человек ищет что-то божественное и обращается то к оккультизму, то к гаданиям, то к разным учениям, но не получает удовлетворения, успокоения. У человека есть внутри пустота размером с Бога. И она заполняется только Богом в Иисусе Христе. Человеку нужен Бог. Но и Богу нужен человек. Интересно, что Бог создал все творение, насадил человека не просто так. Он не остановился на творении мужчины, он потом сотворил кого? Помощницу. Жену ему, жену-помощницу. Он создал семью. Обратим на это внимание. Он создал семью, и его изначальный план – население земли состоял в том, чтобы воспитать, сегодня мы бы сказали, христианскую семью, обучить ее и передать им миссию воспитывать себе подобные семьи и наполнять землю подобными. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Но вернемся к древу жизни. Человек состоял, как и тогда, из духа, души и тела, и дух его насыщался общением с Богом. В Боге познавая красоту, мир, все самое светлое, к чему мы стремимся. Душа его ликовала и радовалась, потому что вокруг все было гармонично, идеально. И отдаленно мы с вами переживаем похожие чувства, когда контактируем с природным миром, с творением Божьим. Ну вот у нас была интересная трансляция, да, где на фоне гимна прекрасные виды природы, что аж дух захватывает. Там, когда этот персонаж вниз заглянул, у меня аж ёкнуло внутри, вот насколько это величественно. Да? Вот, восхищайтесь миром Божьим. Смотрите, сегодня все больше и больше таких возможностей. Если нет возможности выехать, можно посмотреть. Да, благодарите Господа. Всякий раз, когда у вас возникает восторг, вот это чувство, душа ликует, горы, море, звезды. Скажите кроткое слава Господу. Слава Господу, велик Творец. Потому что это напоминает, там это тоже проповедь, немая проповедь, творение восхищает. А ты скажи себе, а это все сделал Творец, который больше этого. И наша маленькая такая, знаете, вот, картинка Бога, которая в нашем разуме такая, вот знаете, у каждого своя иконка Бога в голове, она такая с размером с нашей, с моей жизнью и с моими проблемками. И наша иконка сразу превращается в образ великого и до конца неопознанного. Душа ликовала у Адама, вот, но его тело, оно, конечно, было здоровое, но похожее на наше тело, но без наследования болезней, там генетических, потому что не было греха, но заметьте, Бог хотел, чтобы Адам и его жена жили вечно, то есть бесконечно, и дал древо жизни, которое, мы до конца не знаем его свойств, но одно из них точно, оно подпитывало его тело. И Писание говорит, что он насадил всякое дерево и дерево жизни посреди рая, древо жизни. Для чего? Чтобы человек в духе, в душе и в теле жил с Богом. Не только в невидимом, но в видимом, материальном мире. Зачем Бог создал человека и первую семью? До конца непонятно. Но Он сотворил человека по образу и подобию своему, то есть похожими на себя. Это, знаете, очень похоже, ну, взрослее, вырастив детей вместе с супругой, ожидая внуков, я начинаю больше понимать интерес Бога, когда есть что дать, передать, или уже знаешь, как создать, меньше тревоги, когда свои дети появляются, тогда много сомнений, так, не так, больше тревоги, беспокойства, ответственности, а с возрастом уже понимаешь, как надо было. Вот есть такое ожидание внуков, или когда они появляются, ну интересно быть с ними, правда? Интересно, ну хотя бы временно. Интересно, и хочется уже в себе подобное существо вложить что-то важное и полезное. Богу интересно, стало интересно, не просто с ангелами, существа, которые он создал, у них своя духовная программа, но он создал по образу и подобию, похожими на себя, для того, чтобы им передать, прежде всего, свой божественный духовный опыт жизни, но ограничил их материальным пространством. Материя позволяет быть ограниченным, но переживать то, что в духовном мире до конца не переживается. И вот это буйство красок, красота вкусов, все это наследие жизни в теле. И для вот такой жизни он дал древо жизни, чтобы продолжать жизнь. А это значит, что? Что Бог хочет жить с человеком в его материальном мире. Ведь Бог же создал материальный мир для человека. А значит, и сегодня наш Творец, но теперь уже через Иисуса Христа, решая самую нерешаемую проблему греха, Он хочет жить с тобой в твоей материальной жизни. Подумай об этом. Вот то, что порой ты называешь суетой. Жить, проживая Бога, а не доживая свой век. И вот мы читаем об этом в Библии. Бог насадил древо жизни. Таким образом, Он делегировал свойство наделять жизнью древо, чтобы человек добровольно приходил и срывал и вкушал плоды. В чем смысл еще был древо жизни? Ведь Бог есть жизнь, Он просто мог наделить тело, ну, какой-то нестареющей способностью, правда? Вот. Но Бог насадил древо жизни, Он как бы часть жизни вложил в это дерево и установил такую способность его давать жизнь. Вот, это удивительно. Например, похожую способность Он дал организму женщины создавать жизнь, да? При определенных условиях. Ну вот так, древо жизни, оно давало жизнь физическому телу, но чтобы взять эту жизнь, заметьте, человек же должен был подойти, сорвать и вкусить действие, проявить веру, веру в делах. Сегодня нечто подобное мы тоже делаем, когда делом, а не просто словом. Можно говорить верю, верю, верю. Библия говорит, что есть три типа веры. Божья, бесовская и человеческая. Имейте веру Божью, сказано, раз. Но и бесы веруют и трепещут. Они веруют, боятся и, как это, вредят. Вредят. Это, знаете, как в организованной преступной группировке. Они знают, что есть прокуратура, полиция, судьи, система наказания. Ну как, трепещут, не трепещут, но продолжают с оглядкой так, ну, заниматься своим преступным делом. Веруют и трепещут, а некоторые вообще не трепещут. Вот и бесы так. Вот так и люди некоторые знают, но вот трепещут. Есть бесовская вера, а есть человеческая вера. Она такая, знаете, веру умом, но не делаю. И для этого, для таких людей Яков написал, это мертвая вера. Вера без дела.
Мертва.
Да? Вот вера человеческая, это вера умом такая, вера без дел. Вера умозрительная. Так вот, насадив дерево посреди рая, Бог учил Адама верить. Не словом. Надо прийти было, сделать. И таким образом он исповедовал, я хочу твоей жизни, я хочу жить с тобой. И сегодня тоже делом, делами веры мы подтверждаем свою верность Господу. Как? Господи, я верю, и поэтому открываю Библию и читаю. Я могу хоть 20 раз сказать, я верю в тебя, благослови меня. Но если я не открываю, не читаю, это человеческая вера, не Божья. Или бесовская. Я верю, боюсь, только не наказывай меня. Если я верю, то я встаю и в седьмой день общаюсь с Богом. Иду в церковь его, правда? Иду, делом. Если я верю, то я получаю приход и доход, откладываю десятину на твою церковь, на твой храм. Если я верю, то когда я вижу голодного или раздетого, я ищу, как его одеть и покормить. Даже, может, не успевая помолиться. Я делаю, правда? Древо жизни учило делом подтверждать. Точнее, в деле. Поймите, действие – это и есть вера. Действие по богоугодное, действие к жизни. Вот. Дух безгрешного человека был един с Богом, развиваясь в общении с Творцом. Душа его насыщалась красотой и гармонией Эдема, а безгрешное физическое тело, как от заветного эликсира молодости, обретало способность жить вечно. Вот какое значение имело древо жизни. Но помимо древа жизни, мы читаем, было и другое древо. Древо смерти. Книга Бытие, 2 глава, 8, 9 и 15, 17 стих также говорит. «Произрастил Господь Бог», мы читаем, «да, древо жизни, и древо, дерево познания, добра и зла. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить, Эдемский сад. И заповедал Господь Бог человеку», заметьте, заповедовал, первая заповедь в Библии возникла вот здесь. Библия возникла в Эдемском саду, но она состояла из одной заповеди. Я называю ее заповедь бездействия. Не ешь. Но не ешь только от одного дерева. Познание добра и зла. Бог говорит так, сказал так, от всякого древа ты можешь есть еду, от всякого. У тебя масса возможностей, ты можешь сделать все. Но от древа познания добра и зла Если бы это было дерево познания добра, да, но оно дает познание зла в свете добра. Знаете, тут такая вот идиома на русском языке. Нужно понимать, что Адам родился в добре. Бог есть добро. В добрых условиях. Дерево познания добра и зла — это не пропознание добра и зла, а пропознание зла на фоне добра. Потому что зло понятно только, если сравнить его с добром. Ну что такое зло? Это противоположность добра. Что такое ненависть? Это противоположность любви. Ребенок, когда рождается, если все правильно, то он рождается в атмосфере любви. И сначала он насыщается любовью, заботой, удовольствием. Вот. А потом со временем, он, по сравнению вот с тем первым опытом, начинает понимать, вот это не так хорошо, а это не так приятно, это плохо. Вот. То есть дерево познания добра и зла — это дерево познания зла, противоположности добро, противоположности добро. Зла без добра не существует, а добро без зла. И Бог заповедовал ему одну заповедь: от дерева познания добра и зла не ешь. Если очень упростить, то дерево познания добра и зла — это познание жизни без Бога. Самостоятельно, без Бога. Вот. По-другому. Вот. Можно, добро — это Бог, а зло — его отсутствие. Вот это попробовать жизнь хотя бы немножечко без него. И так как Адам родился в мире, где Бог, добро, комфорт и с Богом, то это был честный выбор. Ну, это был выбор добровольно остаться в первоначальном призвании быть с Богом или попробовать жить по-своему. Многие ропщут нередко, особенно люди новообращенные: зачем Бог поставил это дерево? Если бы его не было, они бы не съели, мы бы жили хорошо, и так далее, и так далее. Интересный вопрос — это ропот человека, который все рассматривает, исходя из блага для меня. То есть, если бы этого не было, мне было бы лучше. Но нам надо смотреть на цель создания человека и вообще, ведь земля — это дом для человека. До сотворения, если бы не было цели создать человека, земля бы оставалась безвидной, пустой, во тьме. То есть он мир этот создал для человека. Для чего Бог создал человека? Это извечный вопрос. Мы до конца на него поймем ответ только когда Бога лично спросим, когда он нам даст такую честь в его небесном граде, небесном, в раю. Но заметьте, Бог создал человека со свободной волей, со способностью выбирать. Для того, чтобы, одна из причин, он добровольно и осознанно жил с Богом, учился у Бога и, можно сказать, повторял все от Бога. Воплощал, повторял, добровольно. Если нет выбора, вот, если нет выбора, как вы можете понять, что вас любит ребенок, муж, жена? У них всегда есть выбор, но они выбирают вас. Время с вами, поговорить с вами, сделать добро вам, правда? А если у них нет выбора, вот так обложили и так-так. Если не любишь меня — штраф, если не любишь — наказание, а если вообще перестаешь любить — смерть. Это рабство, заметьте. Если нет выбора, то это рабство, правда? Бог сотворил людей, чтобы они добровольно, дал им выбор. Обратите внимание, в Эдемском саду не было зла, но был доступ ко злу. Адам узнал, что есть зло, это было честно. И детям надо говорить, что есть зло, но не посвящать их во зло. Всегда есть право уйти. Всегда есть. В Эдемском саду была дверь на выход. Это дерево познания, это признание. Не знание о зле, а познание. В чем разница? Знать — это информация, познать — это на своем опыте проверить. Не надо познавать зло, если вы знаете. И Бог насадил это дерево для того, чтобы научить человека правильному выбору. Всего лишь одна заповедь, заметьте. не ешь от этого дерева. Кто постится, знает, насколько трудно иногда исполнить эту заповедь. Есть заповеди, надо сделать, да? Когда надо сделать, возлюби Бога, ближнего, надо что-то делать. Вера без дел мертва, надо на деле показать, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. А здесь заповедь бездействия, не ешь. Когда вы поститесь и открываете холодильник, вспоминайте об этом.
Не ешь.
Не ешь. Заповедь бездействия. Не ешь. Но от всякого дерева можешь. Просто во время поста вкушай духовную пищу. Вот. А это не ешь. Заповедь бездействия. Пусть это вам поможет меньше роптать на Адама. Вот. Заповедь бездействия. Не ешь. Через дерево познания добра и зла Бог сказал, первое, что зло существует. И проявил честность. Он не обманывал человека. Он говорит, зло есть. И есть прародитель зла. А заметьте, зло возникло, когда архангел Люцифер светоносный, не просто воспротивился Богу, а решил стать равным ему. То есть он обладал таким потенциалом, что ему даже показалось, что он ровня Богу. А это говорит о том, что наш Бог очень скромный, он не открывает всю свою силу. И только когда Люцифера с его кодлом, которое он обманул, Бог низверг в ад, вот тогда он понял, что оказывается, у Бога есть свой орешник. Да? У него есть свой еще не реализованный потенциал, ресурс. Это говорит о том, что Бог скромен, он не показывает всю свою силу, мощь, может потому, чтобы не испугать. Но у него всегда есть и сила, помните, мы говорим, и слава во веки веков. Аминь. Но дьявол решил из того, что, точнее, Люцифер, из того, что ему было дано, предоставлено, он такой, хоп, сравнивал. Ну, я не знаю, как точно, но знаю, как люди начинают гордиться и бунтовать. А что, а я тоже так могу? А у меня тоже это есть? И пока... А чем он лучше меня? Так пусть будет два Бога. Дьявол решил, что будет два Бога, и один из них он. Вот с этого началось зло, друзья. Ставить себя ровнее Иисусу Христу, Богу. У Бога есть своя система управления. Бог, мы знаем, каждому Богу глава, Христу глава Бог, да? Христу глава Бог, мужу Христос, а жене глава муж. Обратите внимание. Вот. И зло возникает тогда, когда мы начинаем равняться с Богом силой и с Его законами, и с Его властью, с установленным Его порядком. Давайте об этом помнить. В том числе памятуя о том, что власть данная от Бога. От Бога. Не надо бунтовать, не надо противиться. С этого начинается зло. Добро там, где есть понимание Божьих законов, смирение перед ними и умение жить в них, в законах Божьих. Бог сказал, что зло существует и проявил честность. Бог дал Библию, слово свое, состоящее из одной заповеди, заповеди бездействия. Бог дал выбор человеку, потому что создал его свободным и доброохотно верующим. Отсутствие выбора – это рабство, даже если оно приятное. Четвертое. Бог указал на суд зла, как нарушение Божьей заповеди. Грех не в том, чтобы знать о существовании зла, а в том, чтобы познавать его своим выбором, своим опытом. И пятое. Бог предупредил человека о духовной смерти, отлучении от жизни. Друзья, не надо на своем опыте познавать каждый грех. Нужно знать его, можно и нужно знать, что есть грех, какой грех, как он начинается. Вот. Но всегда делать выбор в соответствии со Священным Писанием. А для этого его нужно знать. И своевременно, и правильно понимать. И если непонятно, то спрашивать у тех, кого Бог поставил, написано. Он поставил одних апостолами, других пастырями, других учителями, евангелистами, пророком. Пророками для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Не будьте как Люцифер, всезнайка, который я сам знаю, мне Бог не нужен, я сейчас сам всем расскажу. С этого началось зло. Вот, проверяйте, точно ли вы понимаете волю Божию. Вот. Далее мы видим, что после этого, после того, как Адам и Ева вкусили, и это тоже интересный слов, история, буквально несколько слов, что произошло. Бог сотворил потом помощницу, соответственно, Адаму. Помощницу подобной себе. Кстати, Бог часто в Библии называется помощником. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. И Бог создал жену ему. Первое имя помощницы не Ева, а жена. Это говорит о том, что предназначение женщины изначальное – быть женой. Для чего? Чтобы быть помощницей, написано «соответственно Адаму». Соответственно Адаму. Помогать в чем? Плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею, владычествовать и возделывать и хранить. Сегодня мы живем в другом мире, когда не всегда это реализуемо. Но и сегодня мы читаем в Новом Завете о том, что есть и другая форма жизни в служении Господу. Апостол Павел так и говорил, что есть форма жизни семейная предназначение, а есть форма угождать Господу. Почему? Ну, потому что мир изменился. Но изначально женщина была сотворена, чтобы помогать мужчине, который знает Бога. Мужчине, который ответственен перед ним, исполняет его поручения, у которого есть наследство от Бога, который возделывает и хранит. А ей нужно просто помогать. Иногда помогать, напоминать об этом. А чтобы помогать, надо быть рядом. И вот она, помощница. Кстати, мы в Библии читаем, что Бог Адаму заповедовал. О том, что он отдельно Еве или жене заповедовал, мы не читаем. И в соответствии с Божьим порядком, вероятнее всего, Адам учил жену всем заповедям. Он был учителем. Потом мы видим, она оказывается возле этого дерева. Оно настолько красивое, что она увлекается красотой и забывает о его функциях. Помните, красота может довести до греха. Может, может. Если забыть о предназначении красоты, слава Богу. К ней проникает в ее внутренний мир, в мысли или вслух, дьявол, который воплощается через змея. Это удивительно. Даже в безгрешном мире зло находит доступ. Поэтому не обольщайтесь в том, что я молюсь, я читаю, я причащаюсь, и дьявол не подступит к моим помыслам. Он не может управлять нашей волей, но он будет и всегда подкидывает мыслишки. Мыслишки на тему, а правда ли это так? Подлинно ли сказал? Он всегда искажает. И он, как потом уже скажет женщина, он обманул меня. А чем он ее, на чем он ее подловил? Будете как боги. Рассказал, в принципе, свою сказку. Будете как боги. Жене было хорошо быть помощницей Адама. А ему надо, а его предназначение быть Божьим человеком. Это хорошо быть на своем месте, правда? Надо понимать свое достаточно. Нам не надо всей власти, всех денег. Надо понимать свое достаточно. Но Еве вдруг понравилось попробовать быть как Бог. И она уже не думала, что дальше ей говорили. Знающие добро и зло. А раз Бог, надо знать добро и зло. И вкусив от этого плода, она фактически сделала что? Вы помните, он говорит, древо жизни – это вера. Я вкушаю Божью жизнь. А древо смерти – я попробую жизнь без Бога. Это было исповедание веры. Я попробую жизнь без Бога. И в тот же момент они додумали смерть физического умру. Даже тогда люди, первые люди, думали, что Бог настолько, вот знаете, сразу бабах и убьет. Нет, это говорилось о высшей жизни. Истинная жизнь, единение с Богом Творцом. Ее способность понимать Бога стала таять, исчезать. Дух умер. Разрыв с Богом. Что она делает? Она обращает внимание только на вкусовые качества. Вкусно, красиво и забывает о функциональных действиях этого плода. Женщина, увлекаясь красотой, не помните о его действии. Да, можно сделать красивый ремонт, спустить весь бюджет, а потом мужа упрекать, что он мало зарабатывает, потому что не хватает на вашу красоту. У всего есть свое предназначение и свое достаточно. Еве было вкусно, красиво, но пришла смерть. И это неразумно. Тратить деньги на... Ну, хорошо путешествовать, но знаете, как бывает? Приходит, и жена ропщет на мужа. Жалуется, он не обеспечивает семью. А разбираешься, у нее запросы 2-3 раза обязательно заграничных поездки, обязательно там раз в 2 года ремонт, потому что надо. Но у нее не... И при этом она хочет, чтобы он был духовный, чуть ли не пастор. Не вылазил из церкви, служил, потому что она служит. Она домохозяйка, у нее есть возможность, время, слава Богу, и при этом пахал как бизнесмен. Так ты определись, ты хочешь, чтобы он был пастор? Он никогда так не будет богатым, он не обеспечит. Вот, потому что пасторская зарплата, к сожалению или к чему-то счастью, она скромная. Вот. Но она хочет, чтобы он был бизнесмен. Вот, вот понимаете, вот хочется красоты, эстетики, но забываешь о функциональных обязанностях. Так не бывает. Даже в Эдемском саду. Дерево зла было красивое, вкусное, а функционально принесло смерть. Помните об этом? В чем грех Адама? Она ему принесла плод. Он знает, откуда эти плоды. Он знает. Он слушает ее и ест. Грех не в том, что он слушает ее. Он ест. И когда Бог пришел, он не обратился к жене. Он возложил ответственность на мужа. Тот говорит, я убоялся тебя, и Бог понимает, раз убоялся, значит стыд. Стыд, значит грех. Стыд – это реакция на грех. Он говорит, ты не ел, не жена. Нет, я не прошу вас. Ты ел? Все очень просто. Да, нет, жена, ты ел. Ты виноват в том, что ел. И дальше скажет, за тебя, за Адама. Он не жену обвинил. Он говорит, за тебя, проклятая земля, будешь... В поте лица есть хлеб свой, он возлагает ответственность на мужа. Почему? Заповедь кому дана была? Мужу. Адам учил Еву, он нарушил ту заповедь, которую ей учил. Вот какая ответственность у мужей. Знать Бога, знать заповеди, исполнять их, наставлять. Если жена приносит вкусный плод, но он ведет к отступлению, давай погуляем, мы в церковь не пойдем. Он должен ее выслушать и сказать правильно. Нет, мы это вкушать не будем. Вкусить – это сделать, понимаете? И пустить вовнутрь. Нет, мы это смотреть не будем. Почему? Потому что есть добрая заповедь для древа жизни. После того, как Адам и Ева вкусили зло, Бог, как первосвященник, принес первую жертву за грех. И как прощающий их покрыл стыд и наготу. Это не явно, но заметьте, что произошло. Он, написано, им стыдно было. Они узнали различия полов и прикрыли свою наготу. Сделали повязки там из дерева. А он, написано, кожаный им сделал. Откуда кожаный? С них содрал? Да нет, конечно. Животные. Это косвенно говорит о первом жертвоприношении. Бог принес жертву. Животные и одел их. Это символично все. Бог тогда уже стал первосвященником. Он принес за них жертву, одел их. И он выводит их, мы читаем, и сделал Господь Бог Адаму, жене его одежды кожаные и одел их. Бог одевает, дьявол раздевает. И мы видим сегодня в современной культуре, как все больше и больше греховная мода раздевает человека. Не следуйте ей, пожалуйста. Помните, что Бог одевает. Одевайтесь, как прилично святым. Вот. Для славы Божией, а не для соблазна и разврата. Адаму и жене грозила смерть духа, потеря связи с Богом и отлучение от его мира, где правит гармония жизни. Бог сказал Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел, заметьте, послушал это одно, и ел. Некоторые советы жены надо слушать, но всегда согласовывать их с волей Божией. Так говорит, дорогая, хорошо, я тебя услышал. Давай помолимся, и я уточню волю Божию. Где об этом написано? Всегда задавайтесь вопросом, где написано то, что ты предлагаешь. И жена мужу, и мужу жене. Роль помощницы жены состоит в том, чтобы даже если муж принимает решение, подсказывать ему, а это правильно? А где об этом написано в Слове Божьем? Измеряйте все решения Словом Божьим. А для этого вам нужно знать, а если не знаете, изучать, если не понимаете, спрашивать у тех, кто знает. Слава Богу, у нас служители все имеют богословское образование, магистры богословия, друзья. Вот. Это правильно, когда служитель образован профессионально в Библии, потому что ему важно наставлять. Вот. Он сказал, то, что ты послушал и ел от древа, от которого заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. С этого момента труд стал тяжелым. До этого труд был легким и приятным. Но труд был в Эдемском саду возделывать и хранить его. Но после этого труд стал сопротивлением. Но если человек с верой в Господа трудится, то он опять возвращается в первозданное состояние, когда труд обретает радость, удовольствие и материальное вознаграждение. Помните об этом? Тяжелый, скорбный труд – это результат греха и сопротивления. Если человек под водительством Божьим и любит трудиться во славу Божию, он возвращается к первозданной версии труда в Эдемском саду. Бог уберег человека от вечного зла. Человек теперь стал частью греховного царства. Он связан стал с грехом и с тем царством, где познают мир без Бога. Это царство дьявола. Грех не может жить вечно. Грех должен умереть. Поэтому Бог сказал, вот Адам стал один из нас, не зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни. Заметьте, почему Бог решил вывести из рая? Потому что, вкусив от древа жизни, человек со злом стал бы жить вечно. Нельзя допустить вечного зла. И зло не вечно, друзья. Чтобы не вкусил и не стал жить вечно, и выслал Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Изгнание из рая было не наказанием. Представляете, жить вечно во зле? Вот что могло бы произойти с Адамом и Евой. Это была милость. Он увел его от следующей глупости, увековечить свои страдания. Вот. Чему нас учит эта история, друзья? Пяти вещам. Первое. Даже в раю нужно трудиться, возделывать и хранить, отличать добро от зла, к добрым деревьям приходить и срывать, вкушать богоугодные и обходить запретные плоды и деревья. Второе. Зло может быть приятным и привлекательным, но всегда с смертельными последствиями. Третье. Женам без мужей не ходить к дереву познания добра и зла, а учиться у Господа и у мужа. Проверяйте, пожалуйста, всегда, что вы принимаете в жизнь. Мужьям не все плоды нужно принимать и есть, даже если их приносит жена. Проверяйте их, а угодны ли они Господу. Пятое. Можно знать о злобе. И нужно знать, но нельзя переживать его на собственном опыте. Мы прочитали в начале, что плод праведника – древо жизни. И Библия сравнивает человека праведного с деревом, которое растет у потоков вод и приносит плод свой во время свое. Помните, где это сказано? В первом псалме. Блажен муж. Почему? Прежде всего, Бог предъявляет требования богопознания к мужчине. Но наделяет его ответственности показать, рассказать и помочь женщине овладеть этим богопознанием. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Как бы деревом, приносящим добрый плод. Не ходите на совет нечестивых и не зависайте в каналах, в новостях, которые учат нечестию, демонстрируют нечестию. Не сидите в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И написано, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет,
И заметьте, мечта москвича, и во всем, что он не делает, успеет. Написано, что такой человек живет у потоков живой воды.
Обратите внимание,
поток живой воды, там всегда есть подпитка. Корни дерева, такие как помыслы человека, уходят вглубь и питают плоды жизни. Человек как дерево, который корнями, мыслями своими, мечтами своими уходит в живые воды. Живая вода – это Божья жизнь, это Божья истина для жизни. Написано, листья не вянут, листья воспринимают свет у дерева. У человека это восприятие жизни через Бога. Бог есть свет. Приносит плод свой. Библия говорит о том, что человек приносит плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, веру, воздержание. Приносить вот эти плоды. А они уже приносят и материальные плоды. Если человек любит по-божески, долготерпит, милосердствует, воздерживается, у него всегда есть устройство и богатство. Хочу, знаете, напомнить, как евангельское христианство развивалось в России. Возникла Библия, ее стали читать, понимать, что не все люди, называющие себя давно православными, исполняют, задаваться вопросами. Вот. И были группа верующих, этнических немцев, которые еще при Екатерине Великой получили бесплатные земли, и так как их в Европе гнали, католическая церковь, они переехали, и они все были менониты, лютеране, они были людьми сельскохозяйственной деятельности, фермерами, вот. Все были фермерами. Они не пили, не курили, вот, не тратили на распутство, вот, жили семьями, трудились, они всегда были богатыми. И со временем, когда отменили крепостное право, крестьяне стали к ним наниматься. Они в седьмой день не работают, ладно, в церкви. Они читают Библию, и они стали интересоваться про Библию, в том числе с ними читать. Но, заметьте, они всегда были богатыми, дерево, приносящее плод свой. Потому что они не ходили на советнические, не стояли на пути грешных, не сидели в собрании развратителей, трудились, у них копеечка, копеечка, вместе, и к ним приходили наниматься. А потом перенимали тоже их образ жизни, благочестивые, понимали евангельскую версию христианства. Вот пример дерева, посаженное при потоках вод. И там возникали очень сильные библейские группы и русскоязычные церкви, вот, которые перенимали этот уклад. Мы тоже с вами можем быть этим древом жизни. Сегодня, когда мы вспоминаем эти эдемские события, мы вспоминаем о них с ностальгией. Какое они значение имеют сегодня для нас? Друзья, самое прямое. Потому что дерево жизни никуда не делось, оно есть. Но оно теперь, оно было взято на небеса с земли и ожидает всех, кто после воскресения воссоединится в новое общество. Общество граждан небесного города, которым правит Бог. Рай на земле – наше будущее, и город Бога и акция с небес создан для тех, кто верует в Него, и есть люди, которые попробуют то древо жизни, которого был лишен Адам. Давайте прочитаем из книги Откровения, 21 глава, 1-4 стих, Откровение Иоанна Богослова, любимого ученика Иисуса Христа, где он говорит: «И увидел я новое небо и новую землю». Новая земля, то есть материальный мир. Ибо прежние небо и земля миновали, и моря больше нет. Да, извините, в новом мире не будет моря, но будет все намного лучше. И я, Иоанн, написано, увидел святый город Иерусалим. Друзья, есть земной Иерусалим, о котором было заповедано еврейскому народу молиться. Но это образ земной Иерусалима, небесного Иерусалима. И мы теперь народ и Израиль, который познает Иисуса Христа, и Церковь, мы единый народ, но во Христе, и мы благословляем Иерусалим Небесный, город Иерусалим. Почему? Иерусалим – это был синоним города, где живет Бог. В свое время только в Иерусалиме был храм. Вот в чем дело.
Увидел я святый Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния», скиния – это первый храм палаточный, «Се скиния Бога с человеками, и Он, Бог, будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Первый рай был насажден на безгрешной земле. Но с того момента, как земля и общество людей было поражено грехом, второй рай снизойдет со Христом с неба, друзья. И далее мы читаем Откровение 21:27. «И не войдет в него, в этот город, ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи. А кто войдет? Только те, которые написано у Агнца в книге жизни». Агнца в книге жизни. Что это за книга жизни? Давайте сначала вспомним, кто такой Агнец. Иоанн Креститель сказал, указывая на Христа: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец – это одно из имен Иисуса Христа, которое означает, что Он жертва для прощения всех грехов. Верить в Иисуса Христа как в Агнца – это значит раскаиваться в грехах, понимать, что грех, а что добро, оставлять грех, каяться и принимать прощение. Ранами Его мы исцелились. И тот, кто обращается к Иисусу Христу как к Агнцу, это не значит назвать «Иисус Христос, ты Агнец, впиши меня в книге жизни». Нет, Господи, это дело, помните, сорвать, вкуси. Агнца может вкусить только кающийся грешник. Иногда верующему нужно тоже пережить себя кающимся грешником. «Покайтесь и верующие» в Евангелии было написано на одной картине. Там просто надо было написать картину с Иисусом Христом и текст из Библии: «Покайтесь, верующие в Евангелие», а дали неверующему художнику, он перепутал и написал: «Покайтесь и верующие в Евангелие». Не веруйте, там «покайтесь и веруйте» в тексте, он «покайтесь и верующие в Евангелие». Когда он принес, думали: «Нет, все, не будем платить», потом подумали, рассудили: «А давайте оставим, пусть будет напоминание, покайтесь и верующие в Евангелие». Друзья, Иисус Христос продолжает быть нашим Агнцем. Всякий раз, когда тебя жизнь, дух обличает, приходи к нему как Агнцу. Потому что написано, записанные в книге жизни Агнца. Что это за книга жизни? Кто прощенный, тот в книге жизни. Записано ли твое имя в книге жизни? Ответь. Я не могу знать, но только по косвенным признакам. Если ты любишь Господа, любишь Его Слово, ты в Его Церкви, исповедуешься, ну и стараешься жить по Его заповедям, а их больше уже, чем одна, как было, то да, ты записан в книге жизни. Вот написано: кто записан в книге жизни, тот будет в этом граде. И заметьте, увидел я чистую реку воды жизни в этом городе, светлую, как кристалл, большая, глубокая, кристально чистая, исходящая от престола Бога и Агнца. Какой-то престол, из-под которого течет кристально чистая вода. И среди улицы этого города, по ту и другую сторону реки, вот река, древо жизни. Представляете, дерево по ту и другую сторону, значит, корневища там такие вот. То есть она всеми корнями уходит, охватывает ее с двух сторон. Древо жизни. И заметьте, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. Листья дерева для исцеления народов, и ничего уже нет проклятого, но престол Бога и Агнца в нем, и рабы его будут служить ему.
Аминь.
Аминь. Кто записан в этой книге жизни? Кто уже живет во Христе? Чистая река – это воды живого слова от престола Божьего и его Агнца. Древо жизни питается рекою жизни от Бога, и каждый месяц приносит плоды жизни. Листья для исцеления от света славы Божией. В нем гармония и восстановление в этом городе. И престол Божий в этом городе с небес снизойдет на новую землю. Что является древом жизни в наши дни, друзья? Узнаете аналогию? Сегодня этим древом жизни является Иисус Христос. И Его плоды – дарованные нам в знаках хлеба и вина. Церковь Христова – это представительство Небесного Града, знаете, как посольство, Града Божьего, скинии Бога с человеком. Поэтому, приходя в церковь, мы приходим к представительству, куда по благодати Божией снисходят знаки Древа Жизни. Древо Жизни – это Бога Человека, Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Плоды древа жизни – это хлеб и вино причастия, братья и сестры. Вот что является древом жизни сегодня. Которое, заметьте, как и в Небесном Граде Иерусалиме, 12 раз в году, да, мы принимаем причастие. Вот почему. Это аналогия с древом жизни небесным, приносит плод свой. И это напоминание нам каждый месяц приносить новые плоды от причастия. Вкусить плоды жизни – это принять по вере в учение Христова о прощении грехов. Эти знаки, тело, символизирующие воплощение Иисуса Христа, Его учение, Его смерть на кресте и кровь Его, кровь Агнца Божьего. Но прикасаться к этим плодам нужно, знаете, прикосновением веры. Вот тем прикосновением, которое, помните, женщина, страдавшая кровотечением, 12 лет которой, издержав на врачей все имение и ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Иисуса Христа. Ибо говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде, Его выздоровею. Евангелие от Матфея, 9 глава, 21 стих. И тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус тогда ей: кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал бывших и бывший с ним: наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто. Этот некто прикоснулся прикосновением веры. Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Силу. Женщина, видя, что она не утаилась, трепетом подошла. А почему она боялась? Потому что ее могли наказать. Потому что она обрядово была нечиста, была рискованна. Ее могли не просто поругать, а даже побить. Такие были законы. Вот, потому что считалось, если больная женщина прикоснулась, она как бы осквернила. Тем более учителя, и он не имел права учить, пока не пошел куда нужно и произвел обряд очищения. То есть, условно говоря, это вот проблемы доставляло. Да? Она с трепетом подошла, пав пред ним, объявила пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. А он ей что сказал? Все правильно ты сделал. Дерзайче, не просто правильно, а так и продолжай. Вера твоя спасла тебя, иди с миром. Друзья, прикосновение веры, с которым знаки причастия становятся для нас, для тебя плодами древа жизни, это вот такое прикосновение. Прикоснись с ними с верой. Ибо написано: без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь. Давайте взыщем Господа Христа как источник и древо жизни. То, которое потерял Адам, но то, которое дано нам в Иисусе Христе, для того, чтобы вкусить Его в Небесном Граде Иерусалиме и жить вечно в наших телах, но обновленных Духом, с Господом и с Его народом. Давайте взыщем Христа и вкусим от древа жизни и через вкушение знаков причастия, исцеляющие дух, душу и тело. И будем, по примеру Иисуса Христа, добрым деловом, приносящим плод свой 12 раз в году, и по слову учению Христа давайте познавать добро, удаляясь от зла. Аминь.